Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько слов о погоде. Полина, вам слово.
На большей части европейской территории России погоду определяет мощный атлантический циклон. В западные и северо-западные области вместе с южными ветрами поступает теплый и влажный воздух, сформировавшийся в акватории Средиземного моря. После недавних небольших морозов заметно потеплело и в центре европейской России. В Москве сегодня днем облачно, местами морось и туман, видимость 350 метров. Условия для гололедицы: наледи, температура 1-3 тепла, по области 1+4. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, вечером местами туман. Температура днем 4-6 тепла.
На волнах Радио Свободы вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Перемены в грузинском правительстве. Социальная реабилитация осужденных в России. Фестиваль короткометражных фильмов в Бресте.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Федеральная миграционная служба России планирует с 1 января ввести квоту на привлечение иностранцев, в частности, в мелкорозничную торговлю. С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? Пишите нам, пожалуйста, на пейджер Радио Свобода.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
6:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас переходим к главным темам этого часа. Ираклий Акруашвили, экс-глава Минэкономразвития и бывший министр обороны Грузии, подтвердил свою лояльность президенту Михаилу Саакашвили в ходе совместного брифинга. На нем президент представил нового министра экономического развития Георгия Арвеладзе, бывшего главу президентской администрации. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии, по всей видимости, был очень недоволен долгим и многозначительным молчанием бывшего министра экономического развития в недавнем прошлом своего ближайшего соратника Ираклия Акруашвили, который через неделю после перевода на эту должность с поста министра обороны неожиданно подал в отставку и упорно отказывался от комментариев, подогревая тем самым слухи о своем переходе в оппозицию. И именно поэтому Михаил Саакашвили настоял, чтобы во время представления общественности нового министра экономического развития, им стал бывший глава президентской администрации Георгий Арвеладзе, Ираклий Акруашвили присутствовал на брифинге. Президент Саакашвили заявил, что бывший министр обороны с самого начала отказывался занять пост главы Минэкономразвития и просил направить его за рубеж, в один из военных вузов для учебы, а также исследований в сфере военной науки. «Мы будем очень рады, если Ираклий Акруашвили, один из самых значительных членов нашей команды, в ближайшие месяцы реализует свои возможности именно в научной сфере. Некоторые оппозиционеры возлюбили Ираклия Акруашвили только после того, как он ушел в отставку, и заговорили о кризисе власти в Грузии. Они забыли, что такое настоящий кризис. А в сегодняшней Грузии никакого кризиса нет». Несмотря на столь лестные оценки, экс-министр обороны все-таки выглядел несколько печальным. После того, как президент закончил выступление, Акруашвили попытался было выйти из зала молча вслед за ним, однако президент остановил его жестом, требуя, чтобы тот пообщался с журналистами. Господин Акруашвили вновь повторил, что его сердце остается в грузинской армии. «Я ухожу, но обязательно вернусь. Вернусь именно в грузинскую армию. Я вернусь или генералом, или солдатом. Но в любом случае буду бороться для осуществления мечты каждого грузина – восстановления территориальной целостности Грузии. В общем, жди меня, и я вернусь». Что касается нового министра экономического развития, назначением Георгия Арвеладзе на этот пост президент вновь подтвердил, что считает экономику главным направлением борьбы за интересы Грузии в условиях транспортных и иных ограничений, введенных Россией. Господин Арвеладзе не без оснований считается одним из ближайших соратников президента Саакашвили. До назначения главой президентской администрации он занимал пост генерального секретаря правящей в Грузии пропрезидентской партии «Единое национальное движение».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Россия вместе с Белоруссией и Соединенными Штатами Америки входит в число мировых лидеров по количеству заключенных. Именно поэтому одной из самых больших проблем является социальная реабилитация осужденных и профилактика преступлений. Общественная палата Северо-Западного федерального округа инициировала обсуждение этой проблемы в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Количество заключенных и условия их содержания в российских тюрьмах само по себе является проблемой. Но не менее важный вопрос, как сделать так, чтобы люди, однажды попавшие в тюрьму и отсидевшие срок, не попадали туда снова, как это чаще всего происходит сегодня. Людей портит не только криминальное окружение в камере, но и жестокое обращение сотрудников колоний. Поэтому нужно начинать с перевоспитания персонала, считает генерал-лейтенант внутренней службы, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северо-Западному федеральному округу Александр Волох.
Когда нам удается добиться выделения средств для улучшения жизни осужденных и не можем получить средств для улучшения жизни тех, кто занимается воспитательной работой и реабилитацией, то это парадоксы. Люди не будут с полной отдачей в деле находиться, если не решены их социальные проблемы. Они будут думать, как решить их в процессе самой работы. Десятки тысяч наших сотрудников, в том числе молодых, которым надо строить семьи, обустраиваться, жить там, не имеют их хорошего жилья и возможности для того, чтобы достойно жила его семья. Поэтому начнем с того, что людям создадим условия для того, чтобы они профессионально работали и занимались делом.
Что касается самих заключенных, то для перевоспитания преступников уже много лет существует программа «Криминон», говорит представитель организации «Криминон» Владислав Митяшин.
Есть такая книжка «Дорога к счастью», где моральные просто принципы даются. Он читает их, отвечает на какие-то вопросы и применяет. То есть, например, делается такое практическое задание, там даются добродетели ему, любовь, там, дружба, там, преданность, честность. И он проясняет, что это значит, и на протяжении всего дня он практикует эту добродетель. Мне, например, один писал заключенный, ну, такой статус был, так, по местным понятиям, он имел авторитет. И вот он писал, как он эту честность практиковал. Ну, какая-то администрация, да, его вызывает, начинает спрашивать какие-то вопросы. Раньше бы он наврал. Просили, курил ли он в неположенном месте. Он честно им сказал, что да, курил, там, признался. И он очень обрадовался, что не последовало какого-то наказания, что его как-то даже поощрили за то, что он честно сказал. И какие-то вещи, вот они такие делают, очень нетипичные. Ждать, они сильно меняются из-за этого.
И сами заключенные, и те, кто с ними работают, признают, что от 10% до 20% осужденных твердо держатся преступного пути и не собираются ничего менять в своей жизни. Но остальные в большинстве своем хотят и могут вернуться к нормальной жизни, и этим людям нужно помочь. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Расследование дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко занялся отдел лондонской полиции, курирующий борьбу с терроризмом. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования и бесланской трагедии. Польша, вероятно, снимет свое требование к России отменить эмбарго на ввоз польской сельскохозяйственной продукции. Сирия и Ирак восстанавливают дипломатические отношения. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур осудила действия Израиля на палестинских территориях. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени в программе «Час прессы» военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов и обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов обсуждают, какие пласты поднимает убийство Мавладия Байсарова, бывшего командира чеченского батальона «Горец». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 6:16. Далее на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Я начну его с официальной хроники российского спорта. Руководитель Федерального агентства по физической культуре и туризму, Вячеслав Фетисов заявил в понедельник, что проект закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации обсуждался в правительстве России. Был он принят без возражений. Глава Росспорта сказал, что при принятии проекта этого закона присутствовали президенты многих спортивных федераций, а кроме того, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. И при этом никто из спортивных чиновников не выступил с какими-либо возражениями по поводу содержания проекта. Сейчас ожидается создание рабочей группы, а затем состоится первое чтение закона о спорте в Государственной Думе России. Правда, дату обсуждения, дату первого чтения пока никто не объявлял. Далее о теннисе. В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала итоговые рейтинги за минувший сезон. Швейцарец Роджер Федерер занимает первые места и в чемпионской гонке, и в рейтинге, который составляется по итогам 52 недель. Далее места в первой пятерке в обоих рейтингах занимают также одни и те же теннисисты. Испанец Рафаэль Надаль второй, россиянин Николай Давиденко третий. Это лучший результат Давиденко за всю его карьеру. Американец Джеймс Блейк, финалист турниров Шанхая, четвертый, и, наконец, хорват Иван Любичич занимает пятое место. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев назвал фамилии теннисистов, которые выступят в финальном матче розыгрыша Кубка Дэвиса. Этот матч завершит официальный теннисный сезон. Против игроков сборной Аргентины в Москве сыграют Николай Давиденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный. Матч Россия-Аргентина, напомню, пройдет с 1 по 3 декабря в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Далее о баскетболе. Вчера в чемпионате России в Суперлиге А, то есть в высшем дивизионе российского баскетбола, сыграны две встречи. «Спартак Приморье» победил «Спартак» из Санкт-Петербурга 83-64, а спортивный клуб ВВС «Самара» нанес поражение «Стандарту» 115-67. Далее о хоккее. Вчера прошло два матча российской хоккейной суперлиги, это встречи 27-го тура. «Сибирь» в Новосибирске крупно выиграла у московского «Динамо» 5-1. «Металлург» в Новокузнецке принимал хоккейный клуб МВД и также выиграл со счетом 3-2. В турнирной таблице российского хоккейного первенства впереди «Акбарс» 52 очка у казанского клуба, у омского «Авангарда» 48 очков, а у «Сибири» после вчерашней победы теперь 47 очков. Национальная баскетбольная ассоциация. Продолжаются матчи регулярного чемпионата. Вот некоторые результаты. Шарлотта проиграла Далласу 85-93. Нью-Йорк уступил Хьюстону сегодня 90-97. Остальные матчи пока продолжаются. А в Национальной хоккейной лиге много встреч уже сыграно. Коламбус дома уступил Нэшвиллу 1-3. Тампа Бэй в гостях крупно проиграла Баффало 2-7. Бостон дома уступил Флориде 2-3. Филадельфия, Питтсбург. Победа Питтсбурга со счетом 5-3. И, наконец, Торонто выиграл у Нью-Йорк Айлендерс 4-2. Оттава нанесла поражение Миннесоте со счетом 5-3. Среди российских хоккеистов отличился Сергей Гончар, забросивший одну шайбу за Питтсбург, и Сергей Зубов, который забросил шайбу во встрече Даллас-Колорадо. Этот матч еще пока не завершен. Результат мы сообщим позже. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 8 лет назад в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге была убита председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова. Накануне в Москве в овальном зале библиотеки иностранной литературы прошел «Вечер памяти», рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Еще несколько лет назад в такие дни овальный зал библиотеки иностранной литературы не мог вместить всех желающих почтить память Галины Старовойтовой. 8-ю годовщину трагической гибели российского политика в зале собралось не более 30 человек. Организаторы «Вечера памяти» представили книгу «Страницы, опаленные смертью», куда вошли статьи и публичные выступления Галины Старовойтовой, Александра Меня, Сергея Ющенкова, Николая Гиренко. Их объединяет не только мученическая смерть от рук наемных убийц, все они были людьми одной крови, русскими интеллигентами высочайшей пробы, говорится в предисловии к изданию. О Галине Старовойтовой вспоминает директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Галина Васильевна была человеком, который рождает революционные эпохи. Это не значит, что я люблю революционные эпохи. Но это те эпохи, в которых в политику входят очень необычные люди. Люди поразительно смелые, харизматичные и думающие не о своей политической карьере, а о судьбе своей страны и свободе в своей стране. И Галина Васильевна, и Сережа Ющенкова были именно такими.
Имена заказчиков громких политических убийств становятся известны крайне редко. В лучшем случае следственным органам удается установить личности исполнителей. Летом прошлого года суд Петербурга вынес приговор 6 фигурантам по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Среди них Юрий Колчин, бывший сотрудник Главного разведывательного управления. По версии следствия, он являлся организатором преступления. Своей версией гибели Галины Старовойтовой делится заместитель председателя Президиума Народного демократического союза Ирина Хакамада.
Я думаю, что это было связано все равно с заказчиками, которые были заинтересованы в получении максимума голосов на тех выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, к которым Галина Старовойтова готовилась очень серьезно, и ее политическая группа могла одержать там достаточно серьезную победу. А парламент в Санкт-Петербурге имеет огромный ресурс для распределения, и он является очень влиятельным финансовым органом.
Собравшиеся в библиотеке иностранной литературы вспоминали погибшую журналистку, обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую. Ирина Хакамада не верит, что правоохранительные органы смогут найти заказчиков этого убийства.
Все продолжается, и последнее убийство, оно очень напоминает убийство Галины Старовойтовой, это Анна Политковская. Каждый раз это оказывается радикальная, честная оппозиция. Люди очень принципиальные, и поэтому кто в этом виноват, кто замешан. В крайнем случае для отчетности через много лет могут найти убийц. Но никогда мы не узнаем, пока режим в России не сменится полностью, кто заказчик и одного, и второго убийства.
Расследование основного дела об убийстве Галины Старовойтовой до сих пор не завершено. Трое подозреваемых в убийстве депутата Госдумы находятся в розыске. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 6 часов 23 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Белый дом склоняется в пользу наращивания сил в Ираке. Почему США стали одной из самых недружественных по отношению к иностранным туристам стран? Организация американских матерей призывает к крайней мере в борьбе с пьянством за рулем. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стали известны три самых вероятных варианта действий в Ираке, рассматриваемых Пентагоном. Однако избрание окончательного плана действий будет для администрации Джорджа Буша делом непростым, поскольку все большее число людей, принадлежавших к окружению президента, критикует администрацию за неспособность организовать операцию в Ираке. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш, находясь в понедельник с визитом в Индонезии, на заданный ему вопрос о дальнейшей стратегии США в Ираке ответил так. Я еще не принял решение о наращивании или сокращении численности наших войск в Ираке и не сделаю этого, пока не услышу рекомендации от разнообразных источников, включая наших военных. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Пейс сейчас оценивает множество идей, поступающих как из Ирака, так и из Пентагона, и очень скоро они будут переданы мне. Не стоит забегать вперед. Когда появятся конкретные варианты, я сам расскажу об их плюсах и минусах. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», секретный доклад, готовящийся в Пентагоне под руководством генерала Питера Пейса, рассматривает три варианта действий в Ираке. Один сводится к увеличению численности американского военного контингента в этой стране для того, чтобы взять верх числом. Самим экспертам, как утверждают анонимные источники, этот вариант не нравится, потому что он потребует введения в Ирак значительных американских контингентов. Другой вариант, быстрый вывод войск, по-видимому, тоже рассматривается как неприемлемый, поскольку может открыть путь к полномасштабной гражданской войне в Ираке. Газета приходит к выводу о наибольшей вероятности третьего гибридного пути, согласно которому 140-тысячная американская группировка в Ираке на короткое время будет увеличена на 20-30 тысяч военных с целью сосредоточения усилий на обучении и консультировании иракских правительственных сил безопасности. Последний вариант, как считают аналитики, может иметь схожие черты с набором рекомендаций, которые готовит двухпартийная исследовательская группа под руководством бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера и бывшего конгрессмена Ли Гамильтона. Между тем, многие видные консерваторы, которые в свое время поддержали войну в Ираке, сегодня говорят, что она терпит неудачу по причине, как они считают, некомпетентности на высших уровнях администрации Буша. Так, наиболее активный критик Ричард Перл, бывший глава Совета оборонной политики Пентагона, говорит, что если бы он знал, что операция обернется не столько освобождением Ирака, сколько его оккупацией, то он бы не поддержал ее. Обозреватель журнала Vanity Fair Дэвид Роуз интервьюировал бывшего спичрайтера Буша Дэвида Фрума, который теперь критикует президента. Фрум говорит, что Соединенные Штаты оказались неспособными защитить мирных иракцев от мятежников, и это делает достижение победы проблематичным, ибо если люди запуганы и не хотят сотрудничать с иракским правительством, тогда очень трудно подавить мятежников при нынешнем уровне насилия в иракском обществе. Другой консервативный оппонент, бывший дипломат Кеннет Эйдлман, в 2003 году году утверждал, что иракская кампания станет легкой прогулкой. Ныне он обвиняет администрацию в том, что она оказалась неспособной спланировать и провести операцию, говоря о том, что в Ираке назрела проблема гигантских пропорций.
Рассказывал Алан Давыдов. К жалобам иностранцев на трудности с получением американской визы прибавилась в понедельник критика влиятельной американской организации, выражающей интересы бизнеса. По данным опроса, проведенного компанией Discover America Partnership, Соединенные Штаты являются одной из самых недружественных по отношению к иностранным туристам стран мира. Слово Яну Рунову.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс год назад обещала сделать все возможное, чтобы улучшить мнение иностранцев об Америке. Однако сделать это не удается, и одно из главных препятствий – отношение таможенников и чиновников из службы иммиграции и натурализации. Опрос проведен по заказу многомиллиардной американской туристической индустрии с целью оказать давление на правительство Соединенных Штатов, чтобы оно облегчило правила въезда и проверки туристов. После терактов 11 сентября 2001 года въезд иностранцев в Соединенные Штаты затруднен. Одна из причин этого, как говорит глава организации, проводившей опрос, Джеффри Фриман, в том, что американское правительство продолжает с подозрением относиться к иностранцам. Странному туризму, как к потенциальной угрозе безопасности страны. Я думаю, первый шаг в поисках баланса между интересами безопасности и поощрением иностранного туризма – осознание того, что туризм приносит и экономическую, и политическую выгоду. Если мы на уровне Белого дома, Госдепартамента, Министерства юстиции, Службы иммиграции и натурализации поймем, что иностранец, побывавший у нас, не только оставит здесь деньги, но и увезет домой хорошее впечатление об Америке, то мы найдем способ стимулировать туризм без ущерба для нашей безопасности. Опрос, который провела наша компания, показал, что самая большая проблема для иностранцев – въезд в Соединенные Штаты, то есть получение визы и прохождение паспортного контроля. 72% опрошенных с удовольствием вспоминают время, проведенное в Соединенных Штатах, но 39% считают, что попасть в Америку намного труднее, чем в любую другую страну. В прошлом году у нас побывало 50 миллионов туристов. Вроде немало, но это на 17% меньше, чем до терактов 2001 года. Даже деловые поездки иностранцев в Соединенные Штаты сократились за последний год на 10%. Мы так или иначе отваживаем от себя слишком много туристов. Такой подход надо менять. Госдепартамент Соединенных Штатов пытается улучшить ситуацию. Например, за последние годы принято на работу 570 новых консульских работников, которым предписано ускорить оформление туристических виз в ряде стран. Для туристов из Китая и Индии время оформления виз значительно сократилось. За последний год возросло количество студенческих виз, выданных иностранцам для учебы в Соединенных Штатах.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Фестиваль короткометражных фильмов в Бресте. Способны ли технологии нейтрализовать пьяных водителей?
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Защита прав свидетелей и потерпевших – это главная тема программы. Участники, лидер правозащитного движения «Сопротивление» Ольга Костина, руководитель научно-практического центра психологии и экстремальных ситуаций Алексей Захаров, журналист и потерпевшая Эльмира Маликова. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
6 часов 30 минут в Москве, далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. Обращение комитета было обнародовано в понедельник. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного в Лондоне, занялся отдел местной полиции, курирующий борьбу с терроризмом. В понедельник Литвиненко был переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось. В Петербурге при пожаре в общежитии ГИБДД пострадали 10 человек, в том числе 3 ребенка. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур осудила действия Израиля на палестинских территориях. Арбур посетила город Бейт-Ханун в секторе Газа, где в ходе израильской операции погибли более 80 палестинцев. Сирия и Ирак восстанавливают дипломатические отношения. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад предложил иракскому и сирийскому лидерам обсудить в Тегеране пути стабилизации обстановки в Ираке. В индийском штате Западная Бенгалия в результате взрывов в поезде, по уточненным данным, погибли не менее 10 человек. Свыше 50 были ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Президент США Джордж Буш провел в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусило Ютхой Оно. Обсуждались вопросы, связанные с ядерными программами Ирана и Северной Кореи, а также положение в Ираке. Более 120 человек погибли на юге и западе Афганистана в результате наводнений, вызванных проливными дождями. В Никарагуа 11 человек погибли после того, как огромное дерево упало на небольшую протестантскую церковь на севере страны.
Как сообщают метеорологи, на большей части европейской территории России погоду определяет мощный атлантический циклон. В западные и северо-западные области вместе с южными ветрами поступает теплый и влажный воздух, сформировавшийся в акватории Средиземного моря. После недавних небольших морозов заметно потеплело и в центре европейской России. В Москве сегодня днем облачно. Видимость 350 метров. Условия для гололедицы на льде. Температура 1,3 тепла. По области 1,4 градуса. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Вечером местами туман. Температура днем 4,6 тепла.
6 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Федеральная миграционная служба России планирует с 1 января ввести квоту. Квоту на привлечение иностранцев в мелкорозничную торговлю. Об этом заявил заместитель главы службы Вячеслав Поставнин. В ближайших планах ведомства также открытие филиалов во всех странах Содружества и нескольких зарубежных странах, где проживают крупные русскоязычные диаспоры. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По данным Федеральной миграционной службы, в России сегодня нелегально работает от 10 до 12 миллионов человек. Официальное разрешение на трудовую деятельность выдано 975 тысячам приезжих. Даже вопреки этому в России ежегодно не хватает около миллиона рабочих рук, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин.
Наша экономика не может развиваться теми темпами, которые сейчас развиваются, без привлечения иностранных работников. По подсчетам специалистов МЭРТа, нам ежегодно нужно дополнительно примерно миллион рабочих рук. Ну и по подсчетам, опять же, специалистов МЭРТа, Минздрав соцразвития, прежде всего имеется в виду, Роструда, в нашей стране сейчас примерно работает где-то порядка 10-12 миллионов иностранных работников. И, как вы понимаете, большая часть из них работает нелегально.
С 1 января следующего года миграционная служба планирует установить квоты на привлечение иностранцев в мелкую розничную торговлю. Каждый регион, в зависимости от потребностей в рабочей силе, вправе сам выбрать, сколько именно приезжих ему необходимо.
Самое главное, нам надо определить потребности, собственно говоря, в рабочей силе, так сказать, и понять точно, какая номенклатура рабочих специальностей нам нужна на территории Российской Федерации. И прежде всего понять места, куда, собственно говоря, они должны приехать, там, где в них испытывают наибольшую потребность. И в этой связи новое законодательство дает такое право регионам определить потребность в количественном и качественном составе иностранных трудовых мигрантов, которых регион готов принять к себе. Поточнее скажу, региональные власти должны определить, сколько экономики региона нужно, проще сказать, каменщиков, маляров, штукатуров, сельскохозяйственных работников. Регион это должен знать. И комиссии по миграции при правительстве Москвы тоже сказали, что они там планируют квоту где-то примерно на 800 тысяч человек. У них уже есть собранные заявки от всех отраслей экономики и хозяйства города.
Сейчас представительства миграционной службы работают в Армении, Туркмении, Киргизии, Таджикистане и Латвии. По словам Вячеслава Поставнина, в ближайших планах открыть филиал во всех странах СНГ, а также в США, Германии и Китае, там, где проживают многочисленные русскоязычные диаспоры. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Да, я подрабатывал летом на стройке. Там была компания ребят из Узбекистана. Были очень добродушные, открытые. А с другой стороны, я понимаю, что на этих местах могли бы работать люди, которые ищут работу у нас в России, русские.
В основном на рынке. Они очень культурно себя ведут. Можно от них свой адрес много плохого услышать.
Нет,
меня государственное учреждение, санитарный транспорт, поэтому у нас такого быть не может. Как хотят, приезжают, чем хотят, тем занимаются, где хотят, там живут, крайне отрицательно.
Общалась. Самая дешевая рабочая сила. Просто это действительно должно легализоваться. Вот как раньше, давали общежитие, давали им работу, давали им зарплату. А не то, что они вот где-то вот какими-то стайками работают, потом их там избивают, убивают, и они сами для нас также создают определенное небезопасное положение.
Каждый день я прихожу со своим вопросом к начальнику 49-го отделения милиции. Очередь, человек 50, нас, петербуржцев. Подъезжает машина. Молодой человек, очень похож на приезжего. Правда, он рядом строит ресторан. У него никаких документов. Он сразу прошел на личный прием. Через 5 минут он вышел, потирая руки, все проблемы решил.
Нет, вообще, если поехать за границу и найти работу, они прежде всего думают о своем народе. Тоже надо в первую очередь, потому что у нас очень много народу просто лишили какой-либо работы. Вот говорят, что люди не хотят работать. Ерунда, им негде работать.
На улицах, на рынках многие ценники, они просто сбили и никому больше туда не сунутся, потому что за копейки совсем, скажем, вот я лично где-то подработать уже не пойду. Государство, если такой поток, который не контролируется, значит, это им же самим и выгодно, потому что все строительные корпорации, люди от правительства, всем очень выгодно это все.
Я понимаю, что это действительно очень большая проблема, но я отношусь к этим людям с пониманием, что какие-то обстоятельства вынудили их бежать. Я считаю, что правительство тоже, в свою очередь, право. Государство имеет право охранять наши границы и наши интересы.
Да, конечно, на даче полдела. Это далеко, наши туда никогда не поедут или за очень большие деньги. Они там живут нелегально, конечно же, и работают за более меньшие деньги. И надо сказать, у нас тут достаточно качественно все сделали.
Нет, личного опыта не имела. Ну, хотелось, чтобы все это, конечно, было цивилизовано. Я не знаю, насколько они сложны, эти барьеры, но если они сложны, тогда их надо упростить.
Что, если наши русские не хотят работать? Ну, в любом случае, порядок должен быть, все должно быть легально, не должно быть бардака.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас мы представляем панораму культурных событий.
Руководители германских музеев и представители правительства ФРГ обсуждают проблему возвращения произведений искусства, конфискованных во времена нацизма. Встреча была созвана по инициативе министра культуры ФРГ Бренда Ноймана после того, как на аукционе был продан шедевр немецкого экспрессионизма «Берлинская уличная сцена» Эрнста Людвига Кирхнера. В августе эта картина была возвращена председателю британской компартии Аните Хальпин, внучке бывшего владельца еврейского фабриканта, коллекция которого была конфискована нацистами. Хальпин выставила ее на аукцион «Кристис», и картину за 38 миллионов евро приобрел для своего Нью-Йоркского музея парфюмерный магнат Рон Лаудер. Ранее за 135 миллионов долларов Лаудер купил полотно Густава Климта «Портрет Адели Блохбауэр», незадолго до аукциона возвращенное семье бывших владельцев по решению суда. Около 50 картин, находящихся в музеях Германии и Австрии, также могут быть возвращены семьям бывших владельцев. Глава фонда Венского музея Дебрюке, где до реституции находилась картина Кирхнера, заявил, что за многими исками такого рода стоят не бывшие владельцы, а крупные аукционы. Фильм «Трещины» датского режиссера Уги Рейса Нордентофта получил главный приз на 21-м Европейском фестивале короткометражных фильмов, завершившемся во французском городе Брест. В фестивале участвовали 250 короткометражек. На рассмотрение жюри во главе с режиссером Клэр Девер были представлены 44 ленты. Приз зрительских симпатий получил фильм французского режиссера Филиппа Рале-Вияра «Моцарт карманников». Мультфильм о королевских пингвинах «Делай ноги» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. Сборы от продаж билетов на эту картину, по предварительным данным, превысили 42 миллиона долларов. Новая серия «Бондианы» «Казино Роял» на втором месте — более 40 миллионов долларов. На третьем месте, возглавлявшая кассовый рейтинг две недели подряд, комедия «Борат». Сборы от ее проката составили более 14 миллионов за уикенд и более 90 со дня премьеры.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Хабаровска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко.
По информации газеты «Коммерсант Дальний Восток», проверка Хабаровской краевой клинической больницы номер 2 главным контрольным управлением правительства Хабаровского края выявила множество финансовых нарушений и, в частности, схему двойной оплаты медицинских услуг за счет обязательного и добровольного медицинского страхования. По итогам проверки от занимаемых должностей освобождены замминистра краевого здравоохранения Андрей Теркач и главный врач больницы Геннадий Чмутин. Проверка деятельности лечебного учреждения проводилась в течение октября. Поводом для нее стали частые жалобы пациентов на систематические нарушения действующего законодательства в области предоставления медицинских услуг населению. Проверка установила, что за счет средств добровольного медицинского страхования производилась оплата диагностических исследований, оперативного лечения, включая наркоз. А в дальнейшем стоимость этих услуг предъявлялась и ФОМСу для оплаты. Также в ходе проверки выяснилось, что в больнице были случаи прямого вымогательства и шантажа. Кроме того, выявлено не менее 15 случаев, когда пациенты оплатили услугу по проведению дорогостоящего короткого наркоза. Один пациент заплатил за него 14,5 тысяч рублей, а другой – около 7 тысяч рублей. А сделан был общий наркоз суммой в 100 рублей. Сотрудники контрольного управления заметили, что за все время своей работы впервые сталкиваются с подобным цинизмом. Материалы проверки направлены в прокуратуру Хабаровского края и УВД. Газета «Тихоокеанская звезда» под заголовком «Марина Акулова и Наталья Куликова пополнили золотой запас державы» сообщила о победе российских волейболисток в чемпионате мира, который прошел в Японии. Столь большой интерес к этой встрече со стороны дальневосточников вполне объясним. Ведь в составе команд играли и две представительницы хабаровской волейбольной сборной «Самородок» – Марина Акулова и Наталья Куликова, которые уже обеспечили себе как минимум серебряные награды мирового первенства. Но чемпионов мира в игровых видах спорта среди представителей нашего края не было уже давно. Особенно рад за своих подопечных был главный тренер «Самородка» Виктор Бардак, потому что в золоте Натальи Куликовой и Марины Акуловой есть и частицы его труда. Тренер рассказал в интервью корреспонденту, что уже через час после победного финала и церемонии награждения Бардаку из Японии позвонила Марина Акулова, которая поблагодарила его за те усилия, что он приложил для раскрытия ее способностей. В настоящее время ожидается прилет девушек в Хабаровск, и их с нетерпением ждут родные и близкие, а также многочисленные болельщики. Газета «Молодой дальневосточник» утверждает, что лучших моделей России готовят в агентстве «Бест». Такая уверенность основана на том, что недавно 15-летняя Александра Кузнецова стала победительницей конкурса «Супермодель России-2006». Модельное агентство «Форд» выбрало ее для участия в российском финале конкурса «Супермодель мира». Решение жюри было единогласным, что, по словам председателя жюри Светланы Кувшиновой, в практике конкурса случилось впервые. Поездка в Нью-Йорк Саше предстоит сразу после Нового года. Девушка, воспитанница хабаровского модельного агентства «Бест», двумя месяцами раньше ведущая модель этого же агентства получила престижную награду и звание «Лучшая модель России» на конкурсе «Краса России». Тем самым девушки создали прецедент в модельном бизнесе. Еще никогда обладательницы высших наград в нем не были не только из одного города, но и из одного модельного агентства.
Рассказывала Марина Ильющенко. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
За минувшие сутки жертвами актов насилия в Ираке стали более 20 человек. Сирия и Ирак восстанавливают дипломатические отношения. В индийском штате Западная Бенгалия в результате взрыва в поезде, по уточненным данным, погибли не менее 10 человек, свыше 50 были ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программа «Экономический обзор».
Комиссия правительства России, как ожидается, рассмотрит сегодня 3 очередных проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства железной дороги в Республике Тува, автомобильной магистрали в Краснодарском крае, а также проект реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Московской области и Санкт-Петербурге. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, покупает американскую металлургическую компанию «Орегон Стил». Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», более 40% акций которой в середине 2006 года купили компании, подконтрольные российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, помимо активов в России, владеет металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Американская компания «Орегон Стил», владеющая заводом на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производят трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других ценных и цветных металлов, объявила о покупке никелевых активов американской компании «OM Group», расположенных в Финляндии и Австралии. В случае завершения сделки, объем которой превысит 400 миллионов долларов, «Норильский никель» сможет увеличить производство никеля более чем на 15%, примерно до 280 тысяч тонн в год. Сделка должна быть одобрена антимонопольными органами. Российская компания «Стратегия Юг», действовавшая в интересах холдинга «Базовый элемент», контролируемого российским бизнесменом Олегом Дерипаской, стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 100% акций международного аэропорта Сочи. За этот пакет она предложила примерно 5,5 миллиардов рублей, на 2 миллиарда больше начальной цены торгов, то есть примерно 200 миллионов долларов. Международный аэропорт Сочи, один из крупнейших на юге России, располагает действующим терминалом, построенным в 1956 году, а также недостроенным аэровокзалом. Город Сочи претендует на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки. Курс евро 34 рубля 19 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
Сегодня в программе «Время гостей» вы услышите дискуссию главного редактора журнала «Эсквайр» Филиппа Бахтина, редактора и драматурга Михаила Радгауза, режиссера и журналиста Павла Бардина. Что эти люди делают, что снимают, какие журналы редактируют, что думают они о времени и о политике. Итак, программа «Время гостей».
Если судить этот вопрос до разговора о двух стульях, то это ощущение, видимо, должно быть, и оно будет никуда от этого не деться, потому что это правда. Мы действительно сидим на двух стульях. Мы делаем одновременно и то, и это. Почему это так? Наверное, потому что время такое. И, во-первых, такое возможно. Например, в Америке такое невозможно. Невозможно делать одно и другое, а у нас возможно. Наверное, со временем что-то поменяется, и журнал будет как-то по-другому устроен. И, наверное, не будет этого ощущения. Сейчас оно есть, так и есть. Это неловко и стыдно. Мы берем деньги у одного стула, чтобы тратить их на другом. В общем, постоянно в этом признаемся. Так что, да.
Миша ничего не хочет добавить. Все, исчерпано.
Я на самом деле подумал, что вот это вот к тому, что Павел говорил некоторое время назад, мне кажется, что может быть и по поводу времени. Мне кажется, что может быть такой журнал, там, как наш, и который сейчас вдруг нашего читателя, может, это еще связано с тем, что просто какой-то уровень насыщения вообще глянцем, жиром и бизнесом произошел уже, более или менее. И из этого внутри начало выклевываться что-то, вылупливаться что-то другое. Вот это другое в определенном смысле слова мы и обслуживаем. Если можно так выразиться.
Ищем, я бы сказал, ищем.
Ищем, вот ищем, да. Потому что мы все не можем до конца сформулировать, что же это за люди, потому что они очень разные. И те, кто в живом журнале это все обсуждают, они действительно очень разные. И возрастной разброс довольно серьезен. Это от 22, и, насколько я понимаю, в общем, за 40. И они по-разному себя ощущают. Но вот что-то такое нащупано, что дает возможность им чувствовать вот эту вот такую форточку.
Мне кажется, перспективно сейчас сидеть на двух стульях. Можно сидеть на одном, перечитывать Пруста, работать дворником. А меня эскапизм не пугает в людях, и их невовлеченность в эти самые консюмеристские отношения. Это нормально, просто это не...
Это с одной стороны, а
это не перспективно. То есть эти люди вряд ли изменят мир, социум, страну. А если журнал «Эсквайр» хотя бы одного сотрудника ГИБДД со страшной силой, вовлеченного в консюмеристские отношения, заставит задуматься о чем-то, кроме получения взятки, это будет замечательно.
Ну, такие высокие цели мы себе не ставим. Сотрудники ГИБДД в последнюю очередь, мне кажется, вовлекутся в этот процесс.
Все может быть. Мало того, к счастью, существуют сверхзадачи, которые сами по себе существуют, без того, чтобы вы их ставили на себе.
На пейджерах есть просто несколько мнений, потому что у нас слушатель часто политизированный. Тут про Литвиненко разговаривают. Ну, про Литвиненко мы не будем разговаривать, я думаю, не наша сегодня тема. Но есть вопрос, как вы относитесь к Путину?
Может, лучше про Литвиненко все-таки вернем?
Ну,
вернем.
Это одна и та же тема.
На самом деле, да.
Мы просто услышали, что вы пишете про это как-то.
Мы с Мишкой перемигивались, потому что как раз вот у нас было две темы сегодня. «Седьмой континент» и «Литвиненко» в автомобиле. Как
ведь
мы относимся к Путину?
В контексте вашего журнала...
Хочется сказать что-то хорошее, а трудно.
А мне даже не хочется сказать ничего хорошего. Я считаю, что авторитарный человек... без должного, ну вот с точки зрения журнала «Эсквайр», как мне кажется, образования и вкуса, я бы не хотел видеть его президентом своей страны. А моя страна — это Россия.
Редакторы промолчат, я так понимаю, на всякий случай.
Исчерпывающе.
Вы слушали отрывок из программы «Время гостей», которая вчера была на волнах «Радио Свобода». В гостях у Анны Качкаевой были главный редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтин, редактор и драматург Михаил Радгаус, режиссер и журналист Павел Бартин.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, способны ли технологии нейтрализовать пьяных водителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заработки американцев выросли в этом году на 4%, самый большой скачок за последние 10 лет. Среднемесячная зарплата рабочего достигла $2290. С учетом инфляции рост зарплаты составил 3%. Это наверняка особо приятная новость для президента Буша, которому постоянно приходится защищаться от обвинений в том, что реальные заработки американцев упали за последние 5 лет довольно энергичного экономического роста. Прибавка денег в кошельке среднестатистического американца произошла благодаря замедлению роста стоимости медицинского страхования и рухнувшим ценам на бензин. 90 миллионов долларов из замороженных в США кубинских активов будут выплачены семьям двух американцев, расстрелянных по приказу кубинских властей после провалившейся высадки антикастровских сил в заливе Свиней в 1961 году. Говард Андерсон был арестован за несколько дней до вторжения по обвинению в поставке оружия контрреволюционерам. 30-летний Томас Рэй был пилотом сбитого кубинцами бомбардировщика. Он был захвачен после вынужденной посадки самолета. Федеральный судья счел расстрел американских граждан актом террора, санкционированного правительством Кубы, и преследуемым согласно закону 10-летней давности. Этот закон позволяет американцам предъявлять в американских судах иски иностранным государствам и их гражданам, причастным к террористическим актам против американцев. Человек, у которого многие американцы считают убийцей, избежавшим наказания, не будет дана возможность опубликовать книгу о том, как бы он совершил инкриминировавшееся ему преступление. О. Джей Симпсон, обвинявшийся в убийстве своей жены и ее друга и оправданный судом присяжных, написал книгу «Если это сделал я», где он пытается доказать свою невиновность неожиданным путем, рассказывая о том, как бы он убивал свою жену и ее друга. В понедельник медийный конгломерат Руперта Мёрдока News Corporation, собиравшийся опубликовать книгу и сопроводить выход двухчасовым интервью с Симпсоном на канале Fox, объявил о том, что эти планы отменены. Попытка Симпсона выступить со своим сценарием убийства была воспринята как оскорбление не только родственниками убитых, но и виднейшими американскими журналистами. Они назвали несостоявшуюся акцию News Corporation нижайшей точкой падения в истории американской журналистики. Американская общественная организация «Матери против пьяных водителей» призвала штаты прибегнуть к крайней и, по сути, отчаянной мере, чтобы не допустить пьяных водителей до руля. Она агитирует за установку в машинах тех, кто был пойман пьяным за рулем, устройств, автоматически отключающих мотор, если в дыхании шофера содержатся пары алкоголя. Однако на пути этой инициативы стоят правозащитные организации. Слово Владимиру Морозову.
Президент частной организации «Матери против пьяных водителей» Глин Берч заявила, что с помощью современной технологии можно полностью ликвидировать вождение в пьяном виде. Однако практика показывает, что это доброе намерение нелегко осуществить. Так, сегодня законодатели штата Висконсин собираются запретить специальный полицейский фонарь, с помощью которого можно определить наличие алкоголя в крови человека. Чудо-фонарь применяют в городе Милуоки. Полиция говорит, что таким образом ей неоднократно удавалось пресечь вождение в пьяном виде. Но у этого устройства есть противники. Говорит сотрудник Американского союза борьбы за гражданские права Берни Сайнхорст. Мы должны ограничить использование не только этого устройства. Надо принять законы, регулирующие и сейчас, и в будущем, применение всех видов технологий, допускающих вмешательство в частную жизнь человека. Сайнхорст считает, что наша жизнь становится все более прозрачной. Не отходя от компьютера, умелый человек способен узнать о вас почти все. Специальная оптика может разглядеть, что у вас в карманах, даже не выворачивая их. Но стремление оградить человека от такого назойливого вмешательства со стороны затрудняет борьбу с правонарушителями. Во всех штатах США, если содержание алкоголя составляет или превышает 0,08 грамма на литр крови, то водитель считается пьяным и должен быть задержан. Однако адвокат из штата Вирджиния Карин Маги и несколько ее коллег недавно добились оправдания двух пьяных водителей. Довод. Проверка и задержание проводились слишком назойливо. Каждый из этих людей считается невиновным до тех пор, пока обвинение не докажет, что они виновны. Да, мы видим трагедии из-за пьяных водителей, но это не означает, что мы должны забыть про Конституцию страны. На сегодня устройство, автоматически отключающее мотор, если в дыхании шофера содержится алкоголь, разрешено только в штате Нью-Мексико. Разрешено еще не значит применяется. Так что будем осторожнее переходить дорогу, господа. Только в прошлом году из-за пьяных водителей погибли около 17 тысяч американцев.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поклонники мобильных телефонов рэпа и в особенности миссурийского рэпера Чинги получили от него замечательный подарок. Он готов называть имена звонящих вам людей. Для этого лишь нужно загрузить десятки самых популярных имен в его исполнении. А голос у него, надо сказать, вполне приятный. Его композиция «Бала Бэйби».
Это была программа «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона. Вот тема следующего часа утреннего эфира «Радио Свобода».
Визит британского премьера в Афганистан. Необычная выставка в музее декоративно-прикладного искусства. Современные тенденции традиционного католицизма.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17.